Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у нас сегодня в гостях историк Александр Дугин. Здравствуйте, Александр.
Добрый день, Леонид, добрый день, уважаемые радиослушатели.
И сегодня практически круглая дата, 2 лет, 2 года, когда он был на последней нашей передаче. Но 2 этих года он провел в таком загадочном учреждении, как Архив Федеральной службы безопасности. Может быть, он официально называется даже по-другому.
Центральный.
Центральный. А есть не центральный, наверное. Ну, ладно, это я. Неважно. Он занимался там проблемами, которые интересовали его, которые имели уже свой выход. Как-то, например, его книга «Тайны архивов». Вот она передо мной. «Тайный архив НКВД СССР 37-38. Взгляд изнутри». И некоторые вещи, которые он мне рассказывал в личной беседе, в общем-то, я раньше не то что где-то читал, а ни от кого и не слышал. Поэтому первый же вопрос у меня к вам. Александр, как прошли эти 2 года работы в Центральном архиве Федеральной службы безопасности?
Спасибо большое, Леонид. Во-первых, за то, что вы меня пригласили столь длительное время спустя. Я думал, забыли уже. Вот. Но я очень рад, что вы меня пригласили и что я могу кое-что рассказать. Значит, действительно, Центральный архив Федеральной службы безопасности Российской Федерации – это одно, ну, я бы не назвал из загадочных учреждений, одно из самых, как говорят архивисты, фондоемких учреждений архивного плана. То есть, вот я сейчас назову одну цифру, которую я, например, не знал до прихода в архив. В этом архиве, в открытых, подчеркиваю говоря, фондах, в открытых, хранится 700 тысяч единиц хранения различных документов. 700 тысяч. Если меня слушают профессиональные историки, я надеюсь, кто занимается этой темой, может легко сравнить 393-й фонд в ГАРФ, 9401, 9405 и так далее. Все в том же в ГАРФ. Там несколько сотен единиц хранения документов по пресловутому ГУЛАГу. Есть документы вот по теме, связанной с деятельностью НКВД и в других архивах, в РГАНИ, Государственном архиве новейшей истории, в РГАСПИ, Государственный архив социально-политической истории. Я буду касаться, наверное, если Леонид позволит, в своем рассказе и этих архивов. Но основная масса документов, которые лежат сейчас передо мной вот здесь на столе, она, конечно, связана с Центральным архивом Федеральной службы безопасности. И прежде всего я хочу сказать огромное спасибо тем сотрудникам, которые помогали мне писать не только эту книгу, но и смотреть ряд тех материалов, которые в нее не вошли еще в эту книжку. Я о них попробую сегодня тоже рассказать. Но начать...
Мне кажется, что даже если какой-то человек и возымеет желание поработать в Центральном архиве ФСБ, как это называется, много званых, да мало избранных.
Нет, Леонид, вы знаете, там не такой принцип, что мало избранных, я не собираюсь какие-то тайны служебные раскрывать здесь и сейчас, но есть любой порядок работы в архиве, в том числе и в этом архиве, о котором мы с вами начали разговор. Там есть порядок, есть правила. Человек, который имеет желание поработать, особенно вот по своим темам, которые утверждены научным советом, или каким-то другим учреждением, пожалуйста, он имеет право входа в этот архив, но с предварительным оформлением соответствующих документов.
Вот это очень важная деталь, я ее имел в виду. Итак, первая тема – это Польша. Тем более и годовщина подоспела. 20-й год прошлого века, разгром Красной армии совсем уж под Варшавой, десятки тысяч пленных, неисчислимые потери и крах идеи, в общем-то, о мировой революции. Прошу вас, Александр.
Ну, нет, вы почти все рассказали. Значит, война, как она называлась у нас, российско-польско-украинская, не просто российско-польская война, а российско-польско-украинская, она действительно закончилась в конце августа 2020 года тягчайшим поражением Красной Армии и некоторых войск украинских, которые воевали в то время на ее стороне, под Варшавой. Я назову одну только цифру. В плен, не считая погибших, в плен к полякам попало около 60 тысяч красноармейцев. Это только в одно сражение под Варшавой. Но прежде чем о войне, я думаю, что мы много сегодня говорить не будем, поскольку польской войне, советско-польской войне не будем, потому что об этом очень много написано. Если вы позволите, я или в конце передачи, или в конце этой темы дам радиослушателям самых известных и интересных авторов, которые захотят поподробнее познакомиться с ходом войны.
Я думаю, лучше сейчас.
Ну, давайте.
Чтобы не возвращаться потом.
Давайте так. Тогда давайте начнем сначала. Значит, вся эта война российско-польско-украинская, она началась в связи с распадом Российской империи и других империй, которые существовали на европейских континентах. В Польше польская война связана с именем маршала Пилсудского, который родился 5 декабря 1867 года. Поляки вот спустя месяц будет очередной его день рождения отмечать. Почему я сейчас говорю о Пилсудском? Ведь он же был маршалом на этой войне. Как он стал маршалом? Интересный сюжет. Я когда заинтересовался, ну, как маршал. Прошу прощения. Сначала лейтенант, генерал там и так далее. А потом уже маршал. Нет, оказывается, Пилсудский вообще чем интересен в истории России сначала? Тем, что в 1908 году им был организовано ограбление почтового поезда на станции Безданы, близ Вильна. Под его руководством было похищено порядка 200 тысяч рублей. Это приблизительно около 7 миллионов долларов в современном эквиваленте. И эти доллары пошли на нужды польских социалистов. Он был членом социалистической партии, Юзеф Пилсудский. После того, как произошел вот этот вот, ну, всероссийский эксцесс, он стал известен в польских социалистических кругах. А в 1914 году он принимал активное участие в создании польских легионов, которые должны были принимать участие в начавшейся Первой мировой войне. Но в ходе войны Пилсудский понял, что от Австро-Венгрии и Германии вряд ли что останется. И он запретил польским легионерам принимать хоть какое-либо участие в этой войне, империалистической, как мы ее называли. Ну, немцы последовательно были, и они в 1914 году Пилсудского посадили в тюрьму, в которую он и просидел вплоть до 1918 года. В 1918 году он был освобожден, вернулся в Варшаву, и 11 ноября 1918 года ему, Пилсудскому, 18 года, 11 ноября, он не был ни ефрейтором, ни поручиком, ни подпоручиком, записал, как в их документах написано, ему передали командование польской армии и поручили формирование национального правительства. Вот так вот, сразу. И ему было предложено принять маршалское звание, и Юзеф Пилсудский сам издал декрет, посвященный самому себе, цитирую, «Звание первого маршала Польши утверждаю и принимаю». Вот такой воинский путь был у маршала Пилсудского. Ну, вы знаете, если, Леонид, позвольте, тут легко какой-то мостик перекинуть и к многим нашим маршалам. в частности, к Михаилу Николаевичу Тухачевскому, о котором, может быть, мы и сегодня поговорим.
Я бы еще начал с блистательного князя Меньшикова.
Ну, мы с вами так далеко уйдем.
Да, это да. А то, что, конечно, Тухачевский был поручиком, да?
Да, был поручиком.
Угу. А у него времени выслуживать следующий чин не было. Он сидел в лагере для военнопленных.
Ну, конечно. И, нарушив офицерское слово, ушел гулять. Об этом много говорили. Ну, уж если вы про Тухачевского вспомните, а слушатели, наверное, уже поняли, почему мы Пилсудского вместе с Тухачевским пытаемся поставить в один ряд. Они же были военными противниками. Прямыми практически, ну, не считая Каменева нашего, Сергея Сергеевича, командующего тогда, верховного нашего. Так вот, о Тухачевском. Ведь в 17-м году Тухачевский встречался со своими выпускниками, людьми, у которых были погоны еще царской армии, и он сказал: «Я сделаю все, чтобы это быдло», цитирую его, имея в виду красноармейцев, «пошло за мной туда, куда я его погоню». Это, к слову, от Михаила Николаевича.
Стилистика хорошая.
Хорошая, я цитирую. Я, как правило, если что-то говорю, так скажем, близкое к занормативной лексике, стараюсь цитировать документы. Именно быдло. Ну, так вот, значит, началась война уже не между державами, антантами Германии и Австро-Венгрии, а началась война между Польшей, Западноукраинской Народной Республикой, такая была, и Украинской Народной Республикой. Ну, Западноукраинская Народная Республика существовала буквально...
Я прошу прощения, это высказывание Тухачевского, это негласная прослушка или кто-то написал и отдал?
Нет, это сохранились воспоминания участников вот этой вот пирушки, где собирались выпускники Семеновского училища, в том числе и он. Я готов это подтвердить. Так вот, разрушились европейские империи, в том числе и российская. И Польша оказалась вообще без границ, фактически. То есть Польшу Англия и Франция признали практически сразу. Они признали образование этого государства именно как государство. Но границы Польши не были определены. Что пишет Пилсудский в это время, когда он стал маршалом? Перед нами теперь дверь, которая открывается и закрывается. И все зависит от того, кто и как широко откроет ее силой. Но мы сейчас вспомнить можем более подробно 1772 год, вторую Речь Посполитую. Но не будем сейчас этого делать. То есть Пилсудский практически возвращается к созданию Польши от моря и до моря. И вот эта вот версия его, Леонид, знаете, где она в современном документе зафиксирована? В Конституции Польши. Тоже создание Польши от моря и до моря.
Там объявляют... Это в Конституции?
Да, в современной Конституции Польши.
За чей счет не упомянут?
Что мы преемниками Речи Посполитой Первой, Речи Посполитой Второй. Это, к слову, это суверенное право Польши. Мы не имеем права вмешиваться в их внутренние дела, но процитировать Конституцию имеем право. Что мы сейчас и сделали. То есть и Пилсудский, и современная Польша, ну, ставят перед собой аналогичные цели. Ну, так вот, Западноукраинская Народная Республика, там была очень небольшая армия, которая, ну, практически почти не вступала в военные столкновения с поляками. И что они сделали, вот эти вот западноукраинские вооруженные силы? Они перешли на сторону Деникина, ну, благо, недалеко было. А потом западноукраинские войска, не все, конечно, вошли в состав Красной Армии.
Ну, это по принципу, где возьмут, там и хорошо.
Наверное, да, сейчас. Но это, в общем-то, в принципе, не наша тема, просто чтобы слушатели знали, что воевала не только Советская Республика, Российская Советская Республика, а сначала еще принимала участие в этих боевых действиях Западноукраинская Народная Армия и Армия Украинской Народной Республики. Ну, гетман, эту историю мы тоже пока оставим в стороне. Вот. Перейдем к тому, что, как определял Пилсудский цели и задачи своей внешней политики и, прежде всего, ее военной части по отношению к России. Цитирую Пилсудского. замкнутое в пределах границ времен XVI века, отрезанное от Черного и Балтийского морей, лишенное земельных и ископаемых богатств юга и юго-востока, Россия могла бы легко перейти в состояние второсортной державы, не способной серьезно угрожать новообретенной независимости Польши. Вот так вот ясно, четко и понятно. Сколько будет дважды два, не как в том известном анекдоте. Дети, 5, 6. Дети, ну сколько можно говорить, не больше 8. Для Пилсудского дважды два было только 4. В этом отношении, ну, нужно уважительно отозваться о том, что он тщательно хранил и охранял, вернее, национальные интересы Польши. Но за счет чего, вы правильно спросили, и за счет кого? Ну, прежде всего, за счет Украинской Народной Республики, потом ставшей Украинской Советской Социалистической Республики, Российской и Белорусской ССР. Как это проходило, наверное, мы когда будем говорить о следующем 20-летии, спустя эту войну, может быть, если время позволит, поподробнее поговорим. Пока я просто рассказываю о целях, которые провозгласил Пилсудский. В результате военных действий, которые начала Польша 6 мая 2020 года, был занят Киев. Причем без боя. Поляки даже на трамваях туда въезжали. Но это отдельная тема, почему так произошло. А в начале июня Красная Армия прорвала этот фронт, развернула успешная Украина на Белоруссии, и в августе советские войска находились уже под Варшавой. Далее мы этот сюжет уже частично в начале с вами обсудили, сказали о том, что много пленных попало в польский плен, но хотелось бы отметить, что вот эта вот война, она показала многим нашим руководителям, кроме Ленина и Зиновьева, пожалуй, что принцип классовой солидарности, он не работает в ближайших к России регионах. Вот я смотрел документы в Центральном архиве, о котором вы говорили вначале, Леонид. Наши польские друзья к своей неожиданности столкнулись с тем, что во время наступления Красной Армии распространялись листовки, призывающие к захвату помещичьих земель на территории Польши и созданию там некоторых коллективных хозяйств. Ну, не наподобие наших будущих колхозов, совхозов, но крупных рабочих сельхозартелей и так далее, и так далее. Польские польские крестьяне категорически эту идею не приняли изначально. То есть они были собственниками. Так же, как, если честно говорить, те крестьяне, которые жили на территории вот Западной Украины, в том числе и сегодняшний Ивано-Франковск, Галичина, вот это все, Косово, украинское только, не югославское. То есть это был совершенно иной классовый подход. Как писал Сталин, или он говорил, что война в Польше показала, что чувство национальной солидарности, объединения наций превалировало над чувствами классовыми. И наши, наряду с другими причинами, проиграли эту войну. Ну, а теперь несколько слов. Я уже чувствую, что мы посмотрим на время. О судьбе военнопленных. Потому что, еще раз оговорюсь, характер, суть и содержание войны мы оставим исследователям, которые занимались этой темой. И я могу радиослушателям в конце сказать об этом поподробнее, что почитать. Итак, 12 октября 2020 года было заключено перемирие между Польшей, Советской Россией и Украинской Советской Социалистической Республикой. К тому времени уже не было ни Западноукраинской Народной Республики, ни Украинской Народной Республики. Между Россией и Украиной, чтобы короче, 12 октября. А 18 марта 2021 года в Риге был подписан мирный договор между Польшей, Россией, с одной стороны, и РСФСР, а также Советской Белоруссией и Украиной, с другой. Интересы Белоруссии представляла Российская Федерация. Вот по поводу судьбы пленных. были пленные и польские в нашем плену, и были пленные российские в плену у поляков. По разным данным, которые до сих пор проверяются, в плену у поляков оказалось от 157 до 209 тысяч военнопленных. Я думаю, что цифра 208-209 тысяч ближе к истине, потом, если время позволит, объясню почему. Со стороны Польши, у нас в России было около 35 тысяч военнопленных. Ну, то есть цифры, так, если у слушателей останется в памяти, 200 и 35. Седьмого сентября, ну, почти 100 лет назад, даже уже побольше, 20-го года, по инициативе Феликса Демидовича Дзержинского было подписано распоряжение Лениным о том, что все польские военнопленные приравниваются к правам к трудоармейцам и получают соответствующую трудоармейцам заработную плату. То есть, как было положено, все международные договоры российским правительством соблюдались. Поляки, ну, документы свидетельствуют об этом. Они жили в тех условиях, в которых должны быть содержаться пленные противной стороны. Там были комбатанты и некомбатанты. Ну, если кому интересно, я могу и об этом рассказать.
Нет, у нас времени не хватит. Не хватит. Уже я сейчас вижу, что у нас не хватит.
Тогда времени. Я позволю себе закончить вот этот вот сюжет. Частично с пленными, малоизвестной и не публиковавшейся пока, цитатой из обращения Юзефа Пилсудского к польскому народу 24 августа. То есть основные боевые действия были завершены, только подбирали пленных. Разгромленные и отрезанные большевистские банды еще блуждают и скрываются в лесах, грабя и расхищая имущество жителей. Польский народ... Встань плечом к плечу на борьбу с бегущим врагом. Пусть ни один агрессор не уйдет с польской земли. За погибших при защите родины отцов и братьев пусть твои карающие кулаки, вооруженные вилами, косами и цепями, обрушатся на плечи большевиков. Захваченных живыми, отдавайте в руки ближайших военных или гражданских властей. Это обращение Юзефа Пилсудского к своим гражданам, безусловно, разумное, вечное и так далее, но что за этим стоит? Вот представьте, что мы с вами польские крестьяне, и мы видим раненых красноармейцев или бегущих, отступающих, на которых наступает польская армия. Что они с ними делали? Мы можем только предположить, что делали. Будет у меня возможность, я прочитаю несколько документов по этому поводу. Ну, то есть, вот война закончилась поражением Советской России и Советской Украины. Что еще хотелось бы сказать? Что наши оппоненты говорят о том, что катынская тема, о которой мы, может быть, успеем поговорить и сегодня, катынская тема была обусловлена и тем, как содержались советские, украинские военнопленные в польском плену. И что мы, говорят поляки, мы их не расстреливали. Вот я одну позволю себе...
Полминуты.
Да, да. Одну цитату из одного из документов. В оперативной сводке командования 5-й армии войска польского от 24 августа 2020 года отмечено, цитирую из войска польского, «Сегодня расстреляны на месте экзекуции 200 взятых в плен казаков из советского 3-го кавалерийского корпуса».
Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжается лекция и беседа Александра Дугина. У меня небольшое напоминание радиослушателям. Ни одно письменное сообщение, будь то в бесовском телеграмме, не менее бесовском твиттере и менее бесовском смс, не принимается. Вы, конечно, можете туда писать, но никто этого не читает. По-моему, такая мелочь, стоит писать дальше. Итак, война закончена, Советская Россия и Украинская Социалистическая Республика проиграли, пленных расстреливают на месте.
Ну, не всех, не всех, сразу.
Нет, ну, всех патронов могло не хватить.
Ну, факт такой был.
А по сотне, по две.
Ну, есть документы, я сейчас сослался на один.
Угу.
Вот, кстати, спасибо, Леонид, за напоминание. Вот то обращение Пилсудского для зрителей, то есть для слушателей, которые захотят источник увидеть, это есть книжка католического священника польского Гжибовского, как раз вот о польской войне. Ну, в конце, может быть, если Леонид позволит, я больший список дам. То есть это не я придумал и где-то нашел, это из книжки польского священника католического Гжибовского, то есть о борьбе с разгромленными бандами местным населением. Это вот там опубликовано, это воззвание Пилсудского. Раньше в наших, в том числе и общих с поляками работах, ну, например, в работе красноармейцев в польском плену, которая вышла в 2004 году, этого документа не было.
Но это не политкорректно. Как же это можно туда вставлять?
Ну, в истории много не политкорректно.
Ну, если речь идет о поляках, о чем...
Вот, поэтому я позволю эту тему продолжить, ну и, может быть, попытаемся уложиться покороче в эту часть нашего времени, поскольку впереди еще очень много чего интересного, я боюсь, не все.
Очень что... много чего, это не точно, и я вам уже сказал, Александр, в моем понимании времени сегодня не хватит. Когда будет в следующий раз, я не знаю.
Хорошо, я тоже не знаю, может быть, последний. Значит, Леонид, я позволю еще один документ зачитать, который, с которым мне удалось познакомиться. Вот в политике или в исторической политике памяти, которая существует в Польше и которую только можно приветствовать, если бы мы были поляками, отдается дань уважения искреннего своим воинам. Это вне всяких сомнений. И молодцы они. Но что делается у нас? Вот об этой российско-польской войне я не видел ни одного крупного фильма в последнее время, посвященного на хотя бы столетию этой войны. Ни одной крупной публикации, подчеркиваю я. Я далек от мысли, что у нас наша встреча единственная по этому поводу. На других радиостанциях, возможно, кто-то будет выступать. Но вот о количестве погибших в плену военнопленных. Ну, нельзя просто не сказать и сказать, что давайте закончим на этом. Я приведу те данные, с которыми впервые познакомился еще, когда писал статью о 90-летии этой войны, то есть это было в 2010 году, сейчас не помню где, по-моему, в «Экспресс-газете» попросили меня. Некоторые материалы оттуда приведу, а потом уже данные, которые удалось в архиве найти. Итак, из общего количества польских военнопленных, о которых мы говорили с вами в начале беседы, здесь у нас в плену погибло 2000 человек.
Это вот Центральный архив ФСБ.
Ну, не будем уточнять, не только, скажем так.
Хорошо.
Не только. 2000 военнопленных, причем они погибли не в результате каких-то издевательств, там, мытарств, там, что их раздевали, разували. Ну, в стране, в России свирепствовали инфекции, болезни и так далее, и так далее, и так далее. Но они погибали так же, как красноармейцы, больные. Также 2000 поляков погибло. Отдадим дань их памяти. Но что было с нашими военнопленными там? С более чем, или почти 200, или чуть более чем 200 тысяч. Вот книжка вот эта наша, российско-польская, 2004 года, она выдержана в таком духе, что и там было все хорошо. Могли красноармейцев отправлять религиозные обряды, могли они еще что-то делать, читать газеты, книжки, получать... покупать какие-то продукты. Это вот такое, если коротенькое содержание передавать этой 800-страничной книжке, я подчеркиваю. О чем говорят документы, которые в эту книжку не вошли? Несколько было крупных лагерей, в которых содержались наши военные пленные. Вот один из них – это лагерь в Тухоле. Некоторые поляки его называют Тухоля. Ну, Тухль я буду называть. Поляки говорят, что русские и украинские военные пленные погибали там в основном за счет или в результате эпидемий, которые свирепствовали там. Попробуем посчитать общее количество наших военных пленных, погибших в Польше. Сейчас не будем акцент ставить на том, что там были 200 казаков расстреляны. Вот цитирую один из документов, о котором говорили они. Лагерь Тухоль стал известен как лагерь смерти, в котором, как сообщила польская газета «Свобода», а затем эту информацию подтвердил руководитель польской военной разведки, в скобочках, и контрразведки, второго отдела Генерального штаба Верховного командования Польши Игнаций Матушевский. Я это так членораздельно произношу для тех слушателей, которые владеют польским языком. Итак, эта информация из польской военной разведки Генерального штаба подполковника Игнация Матушевского. В этом лагере умерло около 22 тысяч пленных Красной Армии. Это подтверждение Матушевский был вынужден сделать в официальном ответе на запрос военного министра Польши. А к военному министру Польши в то время обратился наш нарком иностранных дел Чичерин, тогдашний. Он, Чичерин, еще тогда, утверждал, что в лагерях Польши скончалось около 60 тысяч красноармейцев, украинских и российских. Сравните, 37,2 это польские показатели, 160-200 тысяч и погибшие порядка 60 тысяч. Я сразу могу услышать вопрос, почему вы считаете, что 60 тысяч, а почему не 70? Ну, не меньше 60 совершенно очевидно, поскольку лагерей, подобных Тухолю, в Польше было достаточно много. Ну, посчитайте, 200 тысяч примерно, ну, и Сташков еще, я все их не буду перечислять, где примерно аналогичные условия содержания были. Порядка 60 тысяч погибло в плену. Если мы будем переходить чуть позже к Катыни, все знают о мемориале, который стоит в Катыни, да, в которых обелиски прекрасные установлены, доски памяти и так далее, и так далее. Если кто-то из наших россиян...
А памятник погибшим красноармейцам после войны 20-го года, он где-нибудь стоит, такой же красивый, какие-то эмоции, да, пробуждающие?
Нет, я думаю, что этот вопрос нужно задать нашим польским друзьям, нашим польским партнерам.
Что-то у меня результат ставит сомнение.
По сегодняшней информации, которую я располагаю, там остались... Те камни гранитные или просто вот осколки камней, которые были для памяти поставлены на могилы погибших в плену российских, украинских военнопленных. Ну, это вот камень такой небольшого размера, правда, они отдельно стоят. Многих военных пленных закапывали на глубину всего две лопаты штыковые. Mm-hmm. Вот. И не знаю, у меня вот сохранилось, нет еще. Да, вот еще одну. Считаю необходимым еще один документ процитировать от Тухоля. Это вот пишет Иофи, руководитель нашей российско-украинской делегации на переговорах с Польшей. Он пишет телефонограмму Чичерину. В Тухоле, например, раненые лежат без перевязки в течение 2 недель. И в ранах, извините, завелись черви. Это я сказал слово «извините». Такие нечеловеческие условия содержания военнопленных, конечно, имеют самые пагубные последствия и приводят к быстрому вымиранию военнопленных. Ну, то есть, вот первая цифра, о которой я вам сказал, она приводит к мысли о том, что не менее 60 тысяч погибло так. Еще последний, наверное, сюжет, чтобы закончить с нашими и польскими военнопленными. Мы много говорим о нацистских преступлениях. Даже у нас недавно суд состоялся о признании геноцида, да, слышали? Mm-hmm. Вот. Yeah. А как квалифицировать вот события российско-украинско-польской войны 20-го года, когда в польских лагерях для военнопленных было несколько категорий для содержащихся там людей, живых пока и умирающих там? Это первое, обычные лагеря для военнопленных. Вторая категория – это для красноармейцев евреев. И третья категория – для красноармейцев коммунистов.
Mm. Вот. Да, это напоминает.
Не буду акцентировать на этом отдельное внимание слушателей, но хочу отметить, что вот когда мы говорим о борьбе с фальсификациями отечественной истории, ну, я не знаю почему, может быть, поэтому очень часто говорит, потому что говорит очень часто наш президент, уважаемый Владимир Владимирович Путин, мы говорим о памяти, связанной с событиями 41-45 годов. Почему мы забыли об этой войне? Между прочим, почему мы забыли о многих наших событиях, не только, кстати, отечественной советской истории, но и имперской России, которые достойны поклонения и постоянного упоминания, постоянного подчеркивания памяти наших российских, многонародной России, интересов национальных. Поляки не стесняются об этом говорить. И их Национальный институт памяти, который в Варшаве расположен, он не стесняется провозглашать, что да, наша политика будет исключительно наступательной. Мы знаем вот по истории этой советско-польской войны, что в результате захвата территории, традиционно принадлежащих Российской империи, ну, Западной Украины и Белоруссии, там были созданы поместья специальные, которые были переданы в торжественной обстановке, ну, так называемым осадникам, бывшим военнослужащим польской армии. И эти люди, ну, со своей точки зрения, вернулись к той идее о восстановлении, или попытались вернуться к идее о восстановлении границ 1772 года, стали активно осваивать эти территории. Что они делали? Они прежде всего разрушали православные храмы, которые там хранились. Они внедряли насильственным путем польский язык на тех территориях, где жили и поляки, и украинцы, и белорусы, и русские, насильственным образом. Ну, неудивительно, вероятно, и реакция, которая была в 39-м и позже годах по отношению к этим осадникам. Это тема отдельная. Вот. Ну, вот я пока тоже смотрю, как летят на часы. Хочу еще раз вернуться к тому, о том, что вот наша память историческая, она формируется почему-то, ну, мне так кажется, я, может быть, ошибаюсь, только благодаря постоянному поддерживанию интересам разнообразного характера к событиям Второй мировой войны, ну, и прежде всего, Великой Отечественной войны. А вот эти сюжеты, о которых я вам говорил, в Польше, ну, почитайте интернет, посмотрите сайты, столетие победы над большевистской Россией празднуется практически вот с начала года.
Да.
И вплоть до наших дней.
Да, я хочу еще напомнить, когда было такое явление великой польской истории, как солидарность.
Да,
никто никого никуда не выводил.
Нет, никто никуда не выводил.
Акции, подобно чехословацкой, не было. Сами своих задавили. Потому что, очевидно, кто-то подмигнул или щелкнул пальцами. Не иначе. Я просто не вижу никакого развития данных событий.
Ну, Леонид, продолжая вашу мысль, я мог бы тоже поделиться рядом своих собственных наблюдений. Ведь у нас в стране, кроме открытой России, открытой антигосударственной деятельности, занимались и занимаются масса других организаций. Ну, если вот мы сейчас вспомнили открытую Россию. А куда делся Оксфордский центр по России? С теми же деньгами того же олигарха. Никуда он так и работает. Ну, по некоторым данным, к сожалению, это вообще по большому счету тема отдельной передачи для других приглашенных вами. У нас в России около 300 тысяч мелких организаций, которые получают западные деньги. Об этом соответствующие службы знают. Но почему не реагируют, я не знаю, ведь... Ну, вот тот же мемориал, известный всем, да? Мало кто знает, что кроме акции «Бессмертного полка» у нас в интернете заложен сайт. Знаете, как называется? «Бессмертный барак».
А, да, это я слышал, я правда не заходил, но слышал.
Масса интересных данных в этом мемориале имеется.
Да нет, было огромное количество, оперативная запись, когда великий демократ и либерал сотрудником одного известного посольства на улице Чайковского. Вот, он им говорит, так деньги давайте. Мы тут вообще под пилой, мечом, отверткой ходим. Деньги дайте нам, пожалуйста.
Ну, то есть я сейчас пытаюсь, если Леонид позволит, еще две минуты отнять ваше внимание на очень важный для меня аспект. У нас, как это ни странно звучит, политика внутри внешнеполитическая достаточно однобоко направлена, я сознательно говорю, достаточно однобоко направлена на отстаивание национальных интересов России в области исторической политики, исторической памяти, ее преемственности. Вот о Великой Отечественной войне мы с вами говорим каждый год. Постоянно.
И не в какие-то даты, а постоянно.
И это правильно. Но вот мы забыли вот эту войну, о которой только что говорили. Мы забыли почему-то о том, что победа в этой войне была возможна только благодаря созданию индустриальной базы. Ведь не было бы этих заводов многосотенных, которые построены... Ну, не буду говорить в сталинское время, в годы первой и второй пятилетки, чтобы меня не упрекнули, что я сталинист. Не было бы этой победы. Кстати говоря, не была бы проведена коллективизация со всеми ее минусами и плюсами, мы бы не прокормили себя в войну так, как прокормили мы себя. Об этом тоже не надо забывать. А мы что увидели? В 2009 году был принят специальный указ тогдашнего президента Российской Федерации о создании комиссии при президенте о противодействии фальсификации отечественной истории. Комиссия работала 3 года, провела целых 2 заседания, и она прекратила свое существование.
Не надорвались. Вот,
она, наверное, тяжело было, да. Но один из членов этой комиссии, уважаемый, кстати, мой людей, говорил, что она выполнила свои задачи. Другой, ну, совсем неуважаемый член этой комиссии, сказал, что она изначально была бесполезной. Так вот, с 2009 по 2012 год было какое-то подобие организационных мероприятий по борьбе с фальсификациями.
Хорошо.
Сейчас я не знаю, где эти мероприятия. Не знаю. Может быть, в концепции национальной безопасности, если Леонид позволит, попозже я об этом могу рассказать.
Это не самая слабая организация из существующих в Российской Федерации. Меня более интересует следующее. Вы держали в руках документы о Катыни. Документы, с которыми Ежов приходил к Сталину, а частично не приходил с документами к Сталину. Что вам удалось узнать? Потому что если вы обращение с военнопленными красноармейцами и так далее. Многое из того, что вы нам рассказали, в том или в другом виде, это известно. Что нового вы можете сказать нашим слушателям? Да и мне тоже, потому что я такой слушатель, как они.
Ну, если вы предлагаете поговорить о Катыни поподробнее, так я поспорил,
да? Ну, и Катынь, и занижение Ежовым количества репрессированных, конечно.
Я уже тоже смотрю на время. Ну, давайте попробуем, как говорил наш политический классик 80-х, начало 90-х годов, попробуем начать с Катыни. Вот, чтобы принять, ну и так далее. Я шучу, конечно. Вот о Катыни написано очень много всего. Есть работы, если время позволит, и Леонид позволит.
Так не надо нам позволять времени. Вот вы, пожалуйста, говорите сейчас о Катыни.
Говорю, первое. Любое исследование о Катыни, любая правда о Катыни должна начинаться с изучения документов. Вот я лично держал так называемую папку номер 1. Катынскую папку ее некоторые
называют. Да, это известно.
Это известный документ.
Да.
Но вот как может себе позволить историк, профессиональный историк, подержав эту папку в руках, ну, хотя бы полчаса, Там всего 3 с небольшим странички. Леонид, я держал. И специально даже пытался проводить источниковедческий анализ. Хотя этот анализ обычно принято проводить вдвоем или втроем с архивистами. Ну, был тогда архивист, была, вернее, тогда архивист, и я в то время. Это было несколько лет назад. Мы держали эти 3 документа и пришли к первому однозначному выводу, который не отрицается никем, ни сторонниками одной версии, ни сторонниками другой. Первые 3 странички этого документа, ну, это докладная записка Берии, известного под номером 794.
Давайте это, все-таки я бы, мои знания гораздо меньше ваших, но то, что смотрел я бы сказал, якобы.
А вы сказали бы якобы. Ну, оставим эту оценку, ну, вам лично, вы имеете
да,
право на нее так же, как
я. Да, я имею право на нее.
Вот, ну, я тогда назову фамилию Татьяны Ефимовны Ефимова из архива, с которым мы вместе смотрели, это не только моя личная точка зрения. Шрифт первых 3 страничек отличается от шрифта Кегель, и шрифт от 4-й
это
страницы.
Это вы говорите о колоссальном количестве нестыковочек и прочего.
Это не нестыковочки, Леонид Вильямович.
Я называю это нестыковочки. Это, ну, у вас это такая терминология, у вас другая. Но этот документ не может быть принят за правду.
Ну, правильно, Леонид Вильямович. Вы сказали, я вас позволю себе проверить. Были начаты попытки проведения внутренней и внешней критики этого источника.
Так.
Эти попытки еще не завершены. Я вам вторую еще назову, так, что было сделано. Значит, вот как раз на этой самой 4-й странице идет речь о создании 3. Там Кабулов, Мамулов, кто-то еще, вот сейчас забыл, 3.
Кабулов, Мамулов, это для тех, кто не знает, да, заместители Берии.
Для реализации вот этого замысла о ликвидации порядка. Спрашивается. Ну вот представьте, каждый из слушателей, что мы с вами отдельно и все вместе, Сталин. Вот Сталин 15 ноября 1938 года подписал шифротелеграмму. Срочно, это отдельная тема будет, если время позволит, расскажу. О немедленном прекращении деятельности троек. Вот этих самых пресловутых троек, которые были созданы в 1936, 1937, 1938 годах. Почему он писал отдельную тему? Ну, зачем же Сталину, уважаемому кем-то, кем-то неуважаемому, было забывать о том, что он их сам ликвидировал, этой своей шифротелеграммой, спустя чуть больше года. Но не мог Сталин забыть о том, что тройки ликвидированы были по его указанию.
Ну, у него был некий реферативный стат, который бы ему напомнил.
Ему не только бы напомнили, эту ошибку бы исправили и ее не допустили бы в оригинал. Если теперь говорить дальше о катынской теме, не затрагивая позиции сторонников расстрела и противников.
Александр, прошу прощения, я вас перебью. Мне, например, совершенно безразлична позиция как тех, так и тех. Мне
вам важна
надо
правда
знать, что там произошло. А дальше, кто был за, кто был против, какие интриги плелись. Но мне надо знать, извините, истину. Хотелось бы, а когда на 3 страницах один шрифт у Масбарышни, а дальше другой у Сталина, бумага, которую подписывает Сталин, вот это меня вызывает определенные подозрения. Новости, а потом продолжим.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш гость, историк Александр Дугин. Александр, пожалуйста, продолжайте.
Да, ну, чтобы попытаться уложиться в остающееся время у нас, я попробую, Катынь, попытаться закончить несколькими документами, с которыми мне удалось познакомиться недавно. Напомню в связи с этим, что ведь на Нюрнбергском процессе рассматривался как один из сюжетов и катынский сюжет – Он, правда, не вошел в приговор, но это отдельная тема. Как поменялась позиция советского руководства и почему в 89-м году? Ведь до 89-го года никакой речи не было вообще на уровне политического руководства о том, что мы виноваты, что мы лишили жизни польских офицеров в Катыни. Так вот, 6 марта 89-го года в ЦК КПСС было направлено письмо, в котором было подчеркнуто, что год назад, то есть в 88-м году, нам, в ЦК КПСС, был передан секретный доклад об участии польского Красного Креста в работе по эксгумации захоронений в Катыни под Смоленском, произведенной в период апреля-июня 43-го года.
Это когда там немцы были?
Ну, конечно. Апрель 43-го года, апрель-июнь. Когда там впервые эксгумацией занялись немцы. Не буду подробно рассказывать, как, что, почему и так далее. Я предложу вот как ответ на вроде бы достоверность этого документа, самого документа, польского не документа, который был направлен в ЦК КПСС, а на основании чего этот польский документ составлялся. Учитывая, еще раз говорю, ограниченное количество нашего времени, я попробую начать с того, что один из аргументов обвиняющих советских НКВДшников в этом расстреле заключался в том, что никто это не отрицает, они были расстреляны немецкими пистолетами, польские офицеры расстреляны немецкими пистолетами калибра 7,65. У нас такого не было. У нас были 9 миллиметров, не знаю, 7,62 в то время были или нет, не помню, честно говоря. Но у нас на вооружении этих пистолетов не было. Что стоит за моим утверждением, что их не было? Вот я вам цитирую документ, который, ну, пока нигде не опубликован еще. Здесь не помню, вот в этой книжке, по-моему, нет тоже. Итак, из приказа зам-нарком НКВД Чернышова от 3 марта 40-го года, подчеркиваю, от 3 марта 40-го года, были введены новые нормы стрелково-артиллерийского военно-химического вооружения, там ТРПРМР, по НКВД. Норма 1, весь не буду цитировать. Индивидуальное вооружение сотрудников, там, пистолетом ТТ или револьвером, ТТТ. Кроме того, 8 штатных единиц калибра 7,65. Кому они предназначались? Начальнику управления, его заместителю, начальнику отдела и его заместителю. 8. Норма 2. В местных управлениях 3 штатных единицы. Начальнику управления, его заместителю и начальнику отдела. В норме номер 3 этого приказа Чернышова от 3 марта 40-го года о пистолетах калибра 7,65 не сказано ни слова. Норма номер 4, это последняя, о пистолетах калибра 7,65 нет ни одного даже упоминания.
Все правильно.
Всю работу предлагалось закончить к 1 июля 40-го года. Ну, какой весенний расстрел 40-го года здесь? В связи с этим моя версия. Я имею в виду расстрел нашими сотрудниками, польских офицеров в Катыни. Второй аргумент. Как бы поаккуратнее сказать. Мне удалось ознакомиться с еще одним документом, ну, для меня крайне интересным. В работе по эксгумацию трупов в 43-м году, там действительно целая комиссия принимала участие, но был и еще один из этих членов специальной немецкой комиссии, чешский, ну, в то время называли его чехословацкий специалист Франтишек Гаек. Франтишек Гаек, еще раз повторю, судебный медэксперт. Вот что он пишет. Я здесь приготовил цитату. Ну, попробую уложиться в то все-таки во время. В конце апреля 43-го года Министерство внутренних дел уведомило меня, пишет Франтишек Гаек, что в соответствии с приказами перского протектора я должен выехать в Берлин и совместно с членами комиссии, то есть их направили туда, в Катынь. Я знал, что у меня не будет возможности высказать свою собственную точку зрения, и что я буду вынужден подписать все, что мне предложат. Немцев не могло интересовать ничего другого, кроме пропаганды. Было немыслимо, чтобы немцы, которые объявили, что немецкая раса превосходит другие, что их культура является высшей, что они не только уполномочены, но и обязаны главенствовать, что-то это мне напоминает, над всем остальными народами, хотели вообще получить какое-либо заключение от таких ничтожеств, как я. У них, несомненно, совесть была нечиста. К тому же я не хотел и не мог помогать немцам доказывать, что русские убийцы. Сейчас самое главное. Дальше там большая цитата, чем он заканчивает. Перечисление своих мотивов, которые он не включил в эту справку немецкую, но как специалист докладывал, ну, я не знаю, будущим поколениям, что ли, докладывал правду. Вот он подводит итог тем доказательствам, которые я не стал цитировать, которые читатель легко найдет. Ни одно доказательство, на которое немцы опирались, не является настолько надежным, чтобы выдержать критику, и не доказывает, что трупы лежали в Катынском лесу 3 года, то есть с 40-го года. Все обстоятельства указывают на то, что они лежали там 1,5 года. Франтишек Гаек, еще раз повторю, чешский судмедэксперт. Делайте выводы, на основании чего наши ЦК КПСС в 89-м году решили признать вину за расстрел польских офицеров.
У меня вот какой вопрос. Если вы можете ответить, в каком соотношении процентом находятся документы по Катыни рассекреченные и которые благополучно остаются засекреченными? Неважно, наши, польские.
Мне на этот вопрос сложно ответить, потому что ни в Центральном архиве ФСБ, ни даже в Главной военной прокуратуре и в других архивах я не знаю, какие документы находятся на секретном хранении. И это правильно. Но они есть. Они есть. Они есть. Не все документы оглашены. Но документы из первой папки я лично держал в руках. Мне, как историку, достаточно вот тех аргументов, о которых я рассказывал сейчас вам, Леонид, и радиослушателям, чтобы не потому, что я не хочу верить в то, что НКВД расстрелял поляков, а потому что, ну, если, господа оппоненты, вы эти мои доводы опровергнете, покажете, что разный, одинаковый шрифт, что не было воспоминаний Франтишка Гаека, не было мотивов у ЦК КПСС менять в 89-м году свою позицию и так далее. Вообще в этом пакете...
И этих, как его, и пистолетов калибра, ну, 7,65 было это, 2 миллиарда. Ну, не, я прикинул, по-моему, десятка два.
Ну, получается. Вот около, там расстрелять надо, я не знаю, сколько этих пистолетов. У, в фильме Вайды эта тема обходится... так скажем, не просто игнорирование факт, показан, как грузовиками привозят вальтеры в Катынь. Грузовиками. Вот, а поляки, значит, ответили ведь зрителям, что в заключении катынской темы, если нет, я смотрю, тоже на часы поглядывает, я приведу документ, который многим исследователям, желающим заняться этой темой или занимающимся сейчас, может помочь. Документ, ну, по крайней мере, он мне лично достался в руки. Не знаю, может быть, кто-то его видел до меня. Документ от 16 марта 60 года. В связи с упразднением МВД и созданием МЭО Министерства охраны общественного порядка то-то-то-то-то-то-то. Имеется информация о том, что из Центрального государственного особого архива
есть еще такой, есть и такой.
Да, есть еще такой, я знаю где, но не буду распространяться подробно, потому что не уполномочили меня пока об этом говорить. А эти данные можно. Из архива упраздненного вот этого МВД СССР в Центральный государственный особый архив передано столько-то единиц хранения, столько дел того... и более 3 миллионов учетных дел на военнопленных и интернированных, в том числе, точка, восклицательный знак, военнопленных бывшей польской армии, плененных в 1939 году. 126 тысяч. Вот будущим исследователям, которые эту тему будут продолжать вести, рекомендую попытаться выяснить эту информацию в Центральном особом архиве. Ну, для сведения, не буду уж делать вид, что там уж настолько все засекли. Нет, там тоже есть определенные правила доступа, допуск к этим документам. Вот этот архив, я даже знаю, где он, в Москве находится. Там в основном документы, относящиеся к военнопленным, как было сказано в этой справке. Uh-huh, uh-huh. И очень много документов на немецком языке. Вот. Поэтому, Леонид, если подводить вот итог Катынской части нашей встречи, я хочу предложить историкам, которые готовят свою часть концепции национальной безопасности, которая разрабатывается в Совете национальной безопасности у господина Патрушева, обратить внимание на мою просьбу еще раз вернуться к той части этой концепции, где должна была бы быть вставка о составной части национальной безопасности России, понятие исторической памяти. Ее вот в этой концепции, которую подписал президент в январе текущего года, почему-то об этом вообще нет ни слова.
Вот это вот, как мне кажется, очень важный вывод из того, что вы рассказали до этого.
Ну, я думаю, что если удастся еще о чем-то поговорить, это только если подтвердит.
Если удастся сегодня, удастся сегодня. И не удастся сегодня, удастся в следующий раз.
Ну, вот просьба к сотрудникам Совета Безопасности посмотреть внимательно то, что было раньше. Раньше в той части концепции, где можно было бы сказать, что да, вот мы занимаемся этим вопросом, были фразы о борьбе с фальсификациями отечественной истории. Сейчас даже этой фразы нету о борьбе с фальсификациями отечественной истории. Я не говорю о том, какие организационные формы должна принять эта работа на государственном уровне, но я могу совершенно очевидно, как действующий историк, сказать, что политической поддержки вот этой борьбе реально нету.
Да.
Но приглашают нас на какие-то симпозиумы, совещания, мероприятия, которые носят частный характер. Спасибо большое Леониду и радиостанции «Говорит Москва», что она предоставила мне возможность с такой просьбой обратиться через...
Причем может показаться иногда, что те факты, я бы даже сказал, фактики, Александр, они, в общем-то, большого значения не имеют. А когда начинаешь сопоставлять их с тем, что уже есть, очень даже имеют свой вес.
Очень. Я бы мог сюжет рассказать
47-го года. Мне еще очень нравится это. До сих пор есть свидетели, которые там что-то видели. Ну, приведи. Возьми за ручку, приведи. Есть организации самые разные. Пусть это будет запечатлено на бумагу, пусть при этом будут свидетели, а там уже разберутся люди, как и что.
Вы знаете, Леонид, если вы не сочтете, что я вас перебиваю...
Нет, ни в коем случае.
Я хочу напомнить слушателям сюжет, связанный с выступлением Путина в декабре прошлого года. Угу. Он рассказывал о предстоящем торжестве 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Ну, вот отмечали мы это событие все вместе, дружно, слава богу. Жалко, что не было только бессмертного полка. Вот, но, вы понимаете, когда выступает президент Российской Федерации, все внимательно слушают, поскольку понимают, что после его выступления что-то должно произойти, да? Что-то должно произойти. Его помощники, его советники, его помощники по должности займутся этим поручением. Но вот я хочу попросить Владимира Владимировича Путина лично, я обычный рядовой гражданин, Владимир Владимирович, дайте, пожалуйста, поручение вашим сотрудникам, я не знаю, или из администрации президента, или Совета национальной безопасности, или из ФСБ, или профессиональным архивистам. Дайте поручение, вот вы президент, дайте поручение разработать алгоритм борьбы с фальсификациями отечественной истории. Не только Второй мировой войны и Великой Отечественной.
Вы же ведь говорили об Институте национальной памяти польском.
Ну, в этом плане с них надо брать пример.
И не только вы. И вот Саша Колпакиди говорил. Фантастические ассигнования.
Да.
Очень даже пристойное жалование.
И борьба с нашим внутренним суверенитетом.
Конечно.
Они с ней
конечно.
Открыто борются.
Конечно.
Они, например, решили провести расследование. Прокурор, у них есть даже прокурор в должности. Прокурор по национальной операции 37-38 годов против поляков. Спрашивается, господа поляки, это же поляки с советскими паспортами, мы сами разберемся. Нет, они говорят, а мы возбудим уголовное дело.
Угу.
То есть реакции никакой. Вот вспомните то выступление, о котором я напомнил слушателям. 19 или 20 декабря прошлого года Путин говорил о том, что недопустимо ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию как виновников развязывания Второй мировой войны. Я напомню, нет, не президенту, конечно, а его советникам, что впервые этот вопрос хотя бы на уровне ПАСЭ был поставлен, когда в 1996 году, в 96-м году, господа, после этого аналогичная резолюция ПАСЭ была принята в 2006 году.
Это вот когда они умучились, да?
Да, они не только умучились, они уже ухайдокались до такого состояния, извините за этот глагол, что стали не только заниматься политическими фальсификациями, но и фактическими извращениями. И это не все последнее, или крайнее, скажем, точнее, я уверен, что крайнее. Это как раз 2019 года, когда Путин упоминал эту резолюцию в связи с польским послом в Германии Юзефом Липским, назвав того посла Юзефа Липского сволочью, антисемитской свиньей. Совершенно справедливо, на мой взгляд. Я читал эти документы, кстати, вот следующая книжка, если появится там, я все это включил. Но, Владимир Владимирович, спрашиваю я вас, ну почему же надо было с 96-го года ждать 4 года в 20 веке и 20 лет в 21 веке, чтобы поручить соответствующим службам организовать политическую поддержку работы историков?
Я не кстати говорю, говоря, мою, я да. бы не был против того, что...
Я не говорю, что материальную... мне лично...
Нет.
Ну, последняя книжка мне обошлась, я не буду говорить во сколько, 100 тысяч, понимаете? Мои скромные сбережения пенсионеров.
А сколько экземпляров?
Ну, пока 500.
Значит, я еще раз напоминаю. Александр Николаевич Дугин. Тайны архивов НКВД СССР. 1937-38, «Взгляд изнутри». Книга выложена в интернете.
Да, выложена, конечно, электронная.
Много копия. Где, и вы совершенно спокойно можете с этим ознакомиться, а не рассказывать какие-то идиотские вымыслы идиотских персонажей, фамилии которых хорошо известны.
Нет, я, вы знаете, вот если вспоминать или заканчивать, вернее, сюжетом о парламентской ассамблее Совета Европы, мне приходит этот сюжет известный, когда святой Антоний, известный католический, скажем так, просветитель, приходит к здоровому человеку и говорит, что 9 больных пришли к здоровому человеку и говорят, что ты болен, потому что мы здоровые. Это вот мне напоминает сейчас отношение к истории наших политиков.
Ну да.
И западных.
Да, западные когда политики им говоришь.
Действуют четко, конечно, ясно, определенно.
Вот факт. Исторический факт с цифрами, со всем остальным. Чекисты подделали. Я говорю, чекисты, там да. подделывать. Это год комитет не должен был работать. А все должны были заниматься именно этим. Но они всегда так делали. Я говорю, вот документ, который говорит о том, что все это вранье. И вот тут следует и гениальнейший аргумент. Я бы не догадался. Поднимается вверх указательный палец и говорит, и тем не менее. То есть это вранье, конечно, это неправда, и тем не менее.
Да. Мне тоже приходилось сталкиваться с такими людьми. Но когда профессионал садится с профессионалом, если говорить об архивных документах, там не о мемуарах, а о каких-то других источниках, то каждый профессионал берет документ и говорит, давай проведем сначала внутреннюю критику, а потом внешнюю. Так положено. Но у нас вот историков советских, я не знаю, как сейчас российских, учат так. Иначе быть не может. Потому что субъективизм, он имеет право существовать где угодно, в том числе и в истории, но не в исторической науке.
У меня еще на другой радиостанции был в гостях Владислав Швед.
Владислав Николаевич, я очень хорошо знаю.
Владислав Николаевич. Значит, а я его не знал. И мне, он представляется, я говорю, мне очень приятно, вот историк, а я и не историк.
Да.
Я думаю, вот, Леня, ты попал.
Нет, вы не попали, вам повезло.
А мне повезло, у него есть книга, она называется «Тайны Катыни». И... Человек, который всю жизнь, он был вторым секретарем Компартии Литвы в те времена, он всю жизнь занимался бумагами, справками, что еще есть, сравнительной аналитикой.
Секретным делопроизводством.
Секретно, и он партийным. Не говорит, он говорит, Лёнь, вот этот знаменитый, эта знаменитая справка из папки номер один, такого быть не могло. За это могли отправить, как писали Ильф и Петров, на культработу среди местных скотопромышленников, чёрт знает куда. Совершенно спокойно. А это нам не указ. И это не так, то не так. На такой бумаге Сталину ни одного документа нет, чтобы он был подтвержден. Здесь дату перепутали и просто перечеркнули. Я вообще дикий противник канцелярии. Дикий, то есть раздолбай. По своему характеру и всему прочему. Но я себе представляю дисциплину ведение документов и всего прочего в те времена. И если товарищ Швед нам назовет, а он там приводит, это не 5 и не 10, а поболее того, вот тут у меня возникают очень серьезные подозрения, которые я опять подтвержу, требуют серьезнейшего исследования комиссии, в которую, предположим, будут какие-то люди из мемориала. Будете вы, Александр Николаевич.
Если пригласят.
А?
Если пригласят.
Вот ситуация такова. Дальше. Ну, Господь Бог с ним. Придет Юрий Николаевич Жуков, да. К радости всех.
Владимир Петрович Козлов.
Да, придут другие люди, и вот они. А там же ведь в такой среде на горло-то не возьмешь.
Да, ну нет, конечно.
Там же все ясно. Вот я этого жду. Итак, в следующем получасе Александр Николаевич ответит на вопросы слушателей, а сейчас новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, в последнем получасе сегодняшней программы Александр Николаевич Дугин, проделавший за 2 года, как мне кажется, огромнейшую, колоссальную работу,
спасибо,
ответит на ваши вопросы. Учитывая характер темы. Значит, если мне кто-нибудь скажет, что Берия ел младенцев, а Сталин насиловал всех подряд, или наоборот, я уж точно...
Наоборот, да.
Да, эти вопросы приниматься не будут, времени мало, честно. Итак, ваш вопрос Александру Дугину. Здравствуйте.
Здравствуйте, а два вопроса можно?
Два вопроса можно, будет ли на них ответ, это другой вопрос.
Хорошо, тогда первый вопрос. Что стало с теми поляками, которые попали в плен к немцам в 1939 году?
Так, второй.
Второй вопрос о фальсификации истории. Чтобы сказать, что что-то фальсифицировано, надо иметь истинную версию. Есть ли у историка истинная версия?
Истинная версия чего?
Всемирной истории.
Все, отменяется. Этот вопрос, он отменяется сразу. Они хотят свою ученость показать, а все время говорят о непонятном. Это мы знаем.
По первому вопросу можно адресовать... К нашим немецким коллегам, у них архивы сохранились. Мало хорошего, что стало с поляками, которые попали в плен к немцам. Одно могу сказать.
Да, а сколько их воевало против советской армии, это вы спросите у Александра Колпакиди. Вот как эти люди, записанные, правда, под, не как поляки, а селезцы, еще как-то, а где и поляки? И было, и не с тем числа. А имя им – Легион. Ваш вопрос Александру Дугину. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот по утверждениям Марка Солонина, он говорит, что в 90-е годы к нему попали в руки документы Генштаба, где ну, четко было видно, что вот разработки о нападении Советского Союза на
значит,
Германию. Вот правда ли это? Как вы к этому относитесь?
Значит, послушайте меня. Генеральный штаб, будь в то время или в нынешнее время, он каждый день воюет. У одного моего друга отец работал в генеральном штабе, а сын славно работал в КГБ, закончил все в чине полковника. И выяснилось, что вот ты отвечаешь за Австралию, ты каждый день воюешь с Австралией. На карте. Тебе надо знать, где высадиться и так далее, и так далее. Это документы Генштаба. Это не та бумага, о которой Сталин говорил Судоплатову. Вы мне дайте документ, а потом будем разговаривать. Пожалуйста.
Можно этому слушателю, я дополню ваш ответ.
Да, пожалуйста.
Эти материалы, уважаемые слушатели, в Генштабе открыты. Как это ни странно, может показаться на первый взгляд. Приходите в Генштаб. С письмом личным или от организации просите разрешение, получите, смотреть будете сами.
Там, наверное, такие кипы лежат.
Ну, это вы правильно сказали. Это текущая работа конечно. Любого мозгового центра, любой крупной армии.
И, я думаю, так же каждый день воюет Генштаб вооруженных сил США и так далее, и так далее, и так далее. Ваш вопрос Александру Дугину. Здравствуйте.
Спасибо, что ответили.
Доброе время суток. Слава Ленину, все дозвонился. А вопрос такой. Как вы думаете, почему, каким макаром прапорщик царской армии возглавила Красную армию при штурме, при войне с Польшей? Ведь там же в генштабе Красной армии были еще царские специалисты, которые воевали с 14-го года на территории.
Вы за царя? Вы за царя нет. Или за принца? И я вас призываю, вы не обижайтесь, четко надо формулировать. Четкость формулировки, четкость речи, четкость мысли. Я вашего вопроса не понял.
Прапорщик Красной армии, это может быть, имелся Тухачевский?
Нет, прапорщик
о Тухачевском
слове.
Я записал, прапорщик Красной армии, там их много было. То есть не прапорщиков, конечно, а...
Вот вы Тухачевского изучали уж куда как, ну, больше меня.
Старался, да.
Да. Чего он мог достичь у белых? Ну, был там у них генерал Скоблин, да генерала из рядовых дослужился. Ну, и этот бы до штабс-капитана, наверное, дослужился. А тут тебе фронт сразу дают.
Да.
Вот я думаю, его и вот это быдло, которое он поведет, и постоянное присутствие у него на даче... оркестра. Штатного оркестра Красной Армии.
Ну, это частная жизнь. Можно ли...
Это не частная жизнь, это проявление барства.
Ну, Леонид, ну, посмотрите вокруг нас сегодня.
Я опять не... как говорил товарищ Сталин, исторические параллели опасны.
Это не параллели, это реальность.
Так.
Можно я
добавить? Да, пожалуйста, конечно.
Вот слушатель, если он еще на телефоне. Среди работ от Тухачевского масса литературы, пока я не забыл, в Питере, ну, я бы назвал Петроград все-таки, а не Санкт-Петербург, если не хотите Ленинградом называть. Ну, в Питере, короче, есть прекрасный ученый, историк, женщина, кантор, Юлия, забыл по отчеству дальше. Вот у нее, забейте в Яндексе, кантор, историк, книга о Тухачевском. Название сейчас, кстати, точно не вспомню. Это человек, который, ну, так же, как и мне, удалось в свое время поработать с материалами Центрального архива ФСБ и посмотреть его архивно-следственное дело. Это я для слушателя говорю.
А это, ой, чего стоит?
А вот в архив, может быть, и не удастся попасть. А само архивно-следственное дело, она не только его использовала в своей монографии. Итак, Кантор, запишите, Ю, наш советский, российский.
Е?
Кантор.
Кантор.
Кантор. Mm-hmm. Ю, по-моему. Прошу прощения у автора. Ей поклон, кстати. Живущий, здравствующий в Питере. Написал вот эту вот книжку, посвященную Тухачевскому. Почитайте, кто интересуется Тухачевским. Вы на многие, не на все, сразу подчеркиваю, а ответы найдете в ней. На все вопросы ответы найдете. Но уникальны хотя бы потому, что она это дело держала в руках. Она проводила экспертизу вот этих допросных листов Тухачевского, которые то ли кровью залиты, то ли какими-то другими жидкостями, типа кофе, какао, как они говорили. Вот, не буду пересказывать содержание этой книги, это не моя задача. Кантор, книжка о Тухачевском.
А чем залито-то было?
Что?
Выяснили, чем залито было?
Она выяснила, что это не кровь.
А я про одного, не буду называть фамилию, существует легенда, что ему при допросах сломали пальцы.
Ну, легенд много.
Да, да, но эта легенда, она была на веру. А все, что от него требовалось после, написано ровным, его признано экспертами его почерком. Вот чудеса, а вы там историки, вот чудеса-то какие происходят. Ваш вопрос Александру.
Здравствуйте. Добрый день. Виктор Михайлович беспокоит. Скажите, пожалуйста, вот, ну, во-первых, спасибо огромное за передачу и за гостя. А вот, вот эта борьба с фальсификацией истории, которая не ведется в нашей стране, не кажется ли вам, что это объясняется качеством нашей так называемой творческой, интеллектуальной и прочей элиты, которая, вообще-то говоря, враждебна нашему народу и ведет себя отвратительно.
Спасибо.
Виктор Михайлович, спасибо вам большое. Я, по-моему, своей программой попытался ответить уже на ваш
вопрос. На этот вопрос.
А для интересующих могу отослать, знаете, куда, ну, особенно москвичей. Езжайте на Белорусский вокзал, не обязательно специально по делу, и посмотрите на противоположную сторону, если едете со стороны области, на левую сторону, вы увидите здание, и там прекрасных три буквки PWUS. Поинтересуйтесь, что же это за организация такая? И чего это она там делает? Это не три домика шестиэтажных, это три небоскреба.
Там огромное
здание. Да, я не уполномочен рассказывать об этой организации, хотя могу, в общем-то, я никаких подписок не давал. Но, Виктор Михайлович, не сочтите за труд, посмотрите. И еще вот организация, которую я называл, Оксфордский институт по России или Центр по России. Посмотрите, чем он занимается. Вот. По поводу оценки нашей политической элиты, ну, не люблю я это слово. Я думаю, что это там в основном своем, конечно, работают прекрасные люди, все патриоты. Вот.
Как
я,
один.
Да, как один. И они, я думаю, прислушаются к нашей коллективной просьбе. Ну, по крайней мере, в организационном плане, продумать вопрос о включении в концепцию национальной безопасности и выполнить поручение, которое им, я надеюсь, даст наш президент Владимир Владимирович Путин, внести раздел о необходимости сохранения исторической памяти и борьбе с фальсификациями истории. Только не на бумаге и не на комиссиях, куда начальники крупные включены, а люди, которые пишут книги, которые знают архивы, которые знают материалы. Я вот Виктору Михайловичу попробую ответить чуть-чуть пошире, пока есть две минутки.
Есть, есть.
Вот книжка, на которую Леонид ссылался, которая вышла недавно, вот «Тайны архивов НКВД, 37-38 год». Я когда сидел в архиве, благо, еще раз искренне спасибо сотрудникам говорю, ну, одну назову, Елена Александровна ее зовут, это прям как моя дочка, но фамилию не могу назвать. Огромное спасибо. Мне принесли наряду с другими делами, я их там много посмотрел и пока продолжаю эту работу, принесли сводную, да, таблицу, то есть дело, которое называется «Сводка за 36-38 год из личного архива наркома тех лет».
Ежова.
Ежова, да. Ну, я знал, что есть этот самый личный архив, конечно же. То есть не его личный, вот где он там свои письма любовников, письма друзьям, а личный служебный архив. Я знал, что он есть. Ну, вот мне повезло, мне доверили посмотреть наряду с другими документами, цитирую прям по названию архивного дела, «Сводка о количестве арестованных и осужденных, не приговоренных, сводка о количестве осужденных и приговоренных за 1936-38 годы». Вот вы представляете, Виктор Михайлович, если он нас слушает, или любой другой слушатель, лист бумаги формата А4. Представьте себе такой же лист формата А4, склеенный вдвойне.
Так.
Двойного формата А4. И представьте, что этих страниц 37. Вот там данные по всем операциям, в кавычках, которые проводил Народный комиссариат внутренних дел в 36-м, 37-м и 38-м годах. И эта справка была положена Ежовым не на стол Иосифа Виссарионовича Сталину, или хотя бы кому-то из членов Политбюро, а спрятано им сознательно в свой архив Наркома внутренних дел.
А это уже злой умысел, потому да. что если бы испугался своей смелости, сжег бы.
Да. Нет, он не испугался своей смелости, он не думал, что у него появится заместитель по имени Берия
Лаврентия. Да, вот так это вот, другое.
Это вот Виктор Николаевич, Виктор Михайлович. Документ, когда я его взял, я сначала понял, что это что-то странное для меня, потому что это...
А приберегите-ка для следующего раза, Александр.
Ну, могу я сказать просто одно.
Давайте.
Что этот документ не был отправлен в инстанцию, как ее называли,
да,
так,
в инстанцию,
а сознательно положен в этот архив, так же, как, впрочем, документы полугодовые за 37-й год, за 38-й год. Это все от Сталина было спрятано. И только 15 ноября он об этом узнал. Что было дальше, Ленин просит не рассказывать.
Нет, скажем так, широкими мазками мы более-менее догадываемся и представляем. А вот вы-то проникли в самую суть.
Да я сам...
А, кстати говоря, это же сюжет, вот сюжет для романа, как Берия, абсолютно чужой, был внедрен в аппарат Ежова. И как удалось провести операцию об отстранении Ежова от всех маломальски источников реальной власти. Вот это да. Вот мы нам в следующий раз, как мы договоримся, вы об этом и доложите
ну, нам. Ну, Леонид Ильич, вы меня еще пока не приглашали официально, потом буду жив-здоров, то с удовольствием.
Ну, так я же об этом говорю, я говорю об этом прислушателям, чтобы у меня свидетели были все-таки. Созвонимся, договоримся о дате. Ваш вопрос Александру. Здравствуйте.
Добрый день, спасибо за передачу. Слушаю не сначала, может, что-то пропустил. Мне интересно ваше мнение о писателе Петре Григоренко. Книга называется «В подполье можно встретить только крыс». Стоит ли тратить время на эту книгу?
Нет.
Спасибо.
Ну, мое мнение, извините, что влез.
Да. Ну, я подписываюсь под мнением Леонида. То есть время тратить можно, но не нужно. Это то же самое, что читать Суворова, понимаете, Резуна. Или Родзинского, Эдварда. Примерно то же самое.
Это вот когда я пролистывал книгу Родзинского про Сталина, Я с такой скоростью после чтения нескольких страниц чуть пальцы себе не стер. Чуть пальцы себе не стер просто.
Родзинский человек удивительный. Он, по крайней мере, по документам числился одним из соавторов, составителей многотомных таких книжек «История ГУЛАГа», «Сталин и Политбюро» и так далее, и так далее. Книга, которая делалась на основании срочно рассекреченных в 90-е годы спецхрана из ЦГАОРа.
Я
за вот эти самые деньги зеленого цвета с изображением президента чужой страны. Да. Я и был свидетелем этому. Он формально принимал в этом участие, но когда он пришел в РГАСПИ, ему показали несколько дел, которых надо было смотреть. Это что, я должен их смотреть?
Ничего, чего.
Я лучше напишу про Фудзи своего, который был свидетелем того, как Сталин убивал своего отца, про Фудзи, который... во время последнего чаепития у Сталина был. Ну, чехотите вот такую...
Аракчеев был свидетелем. Да. Я вот. Точно знаю, Аракчеев был свидетелем, как Сталин всех убил.
Вот, так вот. Что...
Ваш вопрос Александру Дугину. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Олег из Москвы. Скажите, пожалуйста, вот я часто слышу от ваших гостей такую информацию, что в архивах очень много сфальсифицированных документов. Как такое может быть? Как с этим бороться? Ведь на этих документах многие делают себе и карьеру, и имя.
Спасибо, но Александр изъявил желание ответить на этот вопрос.
Да, значит, Олег, я вас попрошу, найдите возможность или в интернете, или в бумажный вариант, купить книжку Гровера Ферра. Это американский философ и историк. Гровер Ферр, на конце 2 «р». Еще раз повторю, Гровер Феррр. 2 «р» в конце. Книжка называется «Антисталинская подлость». Вот я с Гровером Ферром переписываюсь. Ну, к сожалению, видеться мы не можем. Ну, по целому ряду причин. Он далековато живет от Москвы, Московской области. Вот. Это первая книжка, пожалуй, которая поставила вопрос о фальшивых документах в наших архивных фондах. Наши профессиональные архивы, архивисты, прошу прощения, почему-то очень стесняются говорить, что есть фальшивые документы. Я могу доказать, и уже доказал в 2 научных публикациях, что они есть. Первое, не буду сейчас детали раскрывать, о том, что ЦК ВКПБ дал разрешение на применение пыток заключенным. Неправда, не потому, что мне не хочется, или не потому, что мне хочется Сталина обелить. Он не нуждается в обелении, так же, как в очернении. Я доказал, статья опубликована в журналах «Вопросы истории номер 1» за 2017 год. Там приводятся конкретные документы, приемы работы историков с этими документами. То есть фальшивки в наших документах есть. Была по указанию Хрущева создана в 1959-м, по-моему, году.
А это у меня теперь к вам вопрос, я пользуюсь служебным положением. Да. А правда ли, я это слышал от серьезных историков, что по убийству Кирова много как прошлись этим пером поэта?
Я отвечу на этот вопрос так, что Кировский фонд я не смотрел. Не Всё. Буду отвечать на вопрос.
Всё, я
буду
понял.
Говорить
я...
то, о чем знаю.
У меня был как вопрос, потому да. что я сам об этом суждение вынести не могу.
Я вам потом расскажу об этом чуть подробнее, попозже.
Хорошо.
После передачи. А Олегу дополню еще, пока не забыл очень важную тему. Фальшивки есть, их легко отличить от подлинных документов. Я вам сказал, что они есть по материалам книжки Ферра. Я лично был в архиве президента и в ГАНИ, занимаюсь этой темой. Я доказал, что знаменитые шифры телеграммы Сталина 10 января 1939 года фальшивая. Как она туда попала, могу рассказать, смотрю вместе с Леонидом на время, коротко. По указанию
это
Хрущева...
Это о разрешении форсированных методов, да?
Или да, да,
особых
да,
методов
да,
допроса.
Да, да. И Абакумовское письмо Сталину о выполнении этих указаний, оно тоже доказано уже реально. В Все верят, кроме некоторых сотрудников мемориала. Не читают, наверное, архивы, научные журналы. Так вот, была создана специальная комиссия Хрущевым НС Никитой Сергеевичем, угу. чей сын почил в Бозе, к сожалению, царство ему небесное в Америке, так же, как и внучка, а ей, ей жизни хорошей желаю. Вот мы дискутировали долго по этому поводу, зачем он ее создавал. Но он не сам, а 200 сотрудников, специально подобранных сотрудников, работали в архивах по изъятию документов и составлению фальшивок. Вот тех двух, по крайней мере, о которых я вам рассказал.
Александр, с точки зрения сохранения тайны, ой, дело дырявое это. Ой, дырявое, 200 человек, это же огромное количество людей.
Ну, Леонид, можно я нарушу даже некоторые обязательства, которые на мне лежат? Я встречался с одним из сотрудников, которые работали в этой комиссии по составлению, по
подготовке. По уничтожению одного и созданию другого.
Ну, я бы не сказал, что они параллельно работали, но эта деятельность была параллельна. Больший результат по объему 11 мешков, конечно, по уничтожению деятельности людей, похожих на Никиту Сергеевича в 37-38 годах. Их сожгли просто. А так называемые, ну, действительно, специалисты, которые думали о потомках, они оставили фальшивочки с маяками. Что такое маяк, я могу отдельно рассказать. Маяки легко определяются, понимаете, так же, как моряками в море-океане, они маяки видят издалека. Этих маяков в этих фальшивках предостаточно. О Катынском письме Берии Сталина мы сегодня чуть-чуть поговорили с Леонидом. Чуть-чуть только.
Тема колоссальная. Колоссальная тема. Но мы будем встречаться с Александром, я имею в виду в вашем присутствии, естественно, и мало-помалу Александр свою точку зрения, которая весьма необходима, изложит. Он, по-моему, ничем не грешит, нигде не врет, а именно просто высказывает свою точку зрения. Есть у нас еще время. Один вопрос. Здравствуйте.
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 Это Александр из Москвы.
Пожалуйста, Александр.
У меня к вам, Леонид, вопрос. По-моему, Юлию Кантор вы как-то приглашали к себе на передачу.
Нет.
Когда работали на РСН. Был такой?
Нет.
В Питере ей сложно, наверное.
Это сложно. И, честно говоря, я один раз слышал эту фамилию и не запамятовал от Александра Колпакиди, и второй раз вот я ее услышал сейчас от Александра Дугина. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. Ну, значит, так оно у нас сегодня и завершается. Пожалуйста, Александр.
Я в заключение хотел сказать большое спасибо радиостанции Леониду лично за то, что меня сегодня пригласили сюда. Хочу, пользуясь минуткой, сказать большое спасибо Владиславу Николаевичу Шведу, пожелать ему крепкого здоровья. И считаю, что тот приговор, который предстоит ему выслушать, правда, заочный приговор в Вильнюсе, процесс, который, о котором вы знаете, что он идет, и где наши граждане российские, некоторые, продолжают до сих пор сидеть в тюрьме, пожелать мужества им, сидящим там, и Владиславу Николаевичу Шведу, находящемуся здесь, крепкого здоровья, успехов, здоровья, счастья. И крепитесь, Владислав Николаевич, мы с вами.
Я присоединяюсь к словам Александра Дугина. И все будет нормально. Услышимся в следующую субботу. А из анонсов вы узнаете, кто будет у нас в следующее воскресенье. До свидания.
Программа Леонида Володарского.